Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Продолжаем разговор с председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом. Андрей Александрович, не так много международных новостей в нашем сегодняшнем выпуске, как оказалось, сейчас только почему-то об этом подумал. Вот одна из них связана с Россией, разумеется, но из Брюсселя приходит, который намерен использовать для помощи Украине 200 миллионов евро доходов с замороженных российских активов. И недавно видел ваше высказывание о том, что США должны будут рано или поздно вернуть все замороженные российские активы. Но, похоже, процесс-то пока вот раскручивается в обратную сторону.
Слушайте, он пока ни в какую сторону не раскручивается, как мне кажется. Знаете, я разместил в Телеграм-канале такой небольшой комментарий. Он был связан с тем, что в Соединенных Штатах состоялся, в общем, не так давно, буквально там несколько недель назад, достаточно интересный процесс, который был посвящен тому, насколько США правомерно заморозили, ну, заблокировали иранские активы. И просто можно посмотреть эту тему. Она, в общем, доступна для тех, кто интересуется этой проблематикой. Вы знаете, американские суды, в общем-то, встали на сторону Ирана в данном случае. И практически признали неправомерность блокировки активов со стороны Соединенных Штатов. Там есть свои нюансы, безусловно. Они в первую очередь касаются там активов Центрального банка иранского. Но это другая история. То есть я что хочу подчеркнуть, что ни Соединенные Штаты до сегодняшнего дня, ни какая-либо европейская страна или Евросоюз в целом не предложили и не приняли у себя какую-то легальную, юридически, скажем так, корректную схему изъятия или конфискации российских активов. Поэтому, когда там пишут в новостях, Бельгия решила передать Украине 200 там, миллионов евро, всегда возникает вопрос, а решили передать, а передали? То есть они сделали что-то практическое, кроме разговоров в очередной раз, что они решили там Украине что-то выделить, что-то передать, что-то поставить. Насколько я знаю, нет. То есть реальных практических действий за подобного рода шагами мы пока не видели. Поэтому давайте подождем и посмотрим, если Бельгия реально передаст, что это будут за активы, по какой схеме, на основании какого юридического документа они будут передаваться. Ну, тогда и будем это с вами вместе анализировать. А пока это просто, ну, такой информационный шум.
Андрей Александрович, а вот это не может быть ответом на события с, там, с европейскими, с несколькими компаниями? Я тут только Fortrum финскую так могу назвать на память. И в Европе-то уже там кричат о том, что вот Россия национализирует. Передали под управление Росимущества, да, вот эти активы сейчас вот так?
Да, это важно, да? Передали под управление Росимущества на основании акта президента, да? То есть все оформлено четко в соответствии с нашим законодательством. Я думаю, что связи никакой нет. Если бы еще там кричали скандинавы что-то, ну уж Бельгия-то, я думаю, что вряд ли вписалась бы так за эти активы.
Обидно за коллег по Евросоюзу, что может быть. На самом деле, там, кстати, про Иран, там есть один нюанс, там не все признали американцев виновными в заморозке не всех активов, насколько я понимаю, но так или иначе, да, прецедент очень любопытный.
И... Да, его, конечно, можно, ну, вот такой в профессиональной аудитории разбирать, это интересный прецедент с точки зрения вот американского права, как сейчас суды понимают, что, скажем так, можно, что нельзя в данной сфере. Но мы, кстати, должны понимать, да, что все-таки во многом, вот это моя позиция, пока я пытаюсь последовательно ее отстаивать, ни в Соединенных Штатах, ни в Европе никакого санкционного права как такового не сложилось, потому что санкции – это чисто политическое решение, да, то есть это некие политические рестрикции, которые не имеют своих оснований в законодательстве этих государств. Но в том же самом, в гражданском законодательстве там, европейских стран или в законодательстве гражданском в Штатах, в США, да, то есть это чисто политические решения, которые, ну, скажем так, подменяют собой какие-то законные основания. для заморозки тех или иных активов, счетов, для блокирования счетов. Вообще-то мы все с вами понимаем, что в любой нормальной ситуации для этого нужно решение какого-то суда или какого-то компетентного органа в зависимости от законодательства того или иного государства. Поэтому пока это все, и в этом и проблема для данных государств, в этом и проблема. Пока это все чисто политические рестрикции, потому что никто ни вину не может доказать того или иного лица, ни нарушение законов этого государства, да? То есть здесь очень много юридических проблем. Поэтому я в конечном счете согласен, мы уже тут обсуждали в эфире, что юристы-то Евросоюза, они четко совершенно дают понять, что сейчас вот на волне всех этих антироссийских течений можно попытаться те или иные активы у России конфисковать и кому-то передать. Но в конечном итоге все это придется возвращать. Если речь идет о в дальнейшем о выстраивании каких-то отношений с Российской Федерацией, что все эти активы придется вернуть.
Андрей Александрович, а не пора ли России, по примеру Ирана, соответственно, подать в суд ООН на аналогичный возврат или разморозку, как правильно?
Опять же, понимаете, да, вопрос хороший. Но для того, чтобы подать в суд ООН, необходимо все-таки материальные юридические основания. А здесь мы с вами видим, то есть откровенные политические противозаконные действия. Я даже сомневаюсь, может ли суд ООН в данном случае нам помочь что-то сделать. Но вот Иран ведь, он попытался в Соединенных Штатах, именно в американских судах судиться. Там было соглашение между Ираном и Соединенными Штатами. И поэтому Иран, скажем так, пошел по этому пути. Это, безусловно, должно быть самым тщательным образом проанализировано. Я уверен, что и Минюст, и Генеральная прокуратура внимательно сейчас изучают эти документы для того, чтобы определить дальнейшую нашу, ну, какую-то эффективную последовательность действий. Потому что то, что мы этого не забудем, и никакие активы у них не останутся, это, безусловно, так.
Я просто хочу в качестве так, завершения подчеркнуть, что многие вот, говорят о заморозке российских активов и забывают, что эти активы вообще-то приносят доходы, когда лежат на счетах. И ну, забывают, что сумма-то, в общем, увеличивается от раза к разу. Поэтому, если мы сначала говорим о 300 миллиардах, да, то сейчас, наверное, уже чуть побольше должны требовать обратно с европейцев. Давайте, Андрей Александрович, обратно в российскую повестку окунемся. По поводу телеграм-каналов поговорим. Очень ныне популярный способ доносить новости. И есть высказывание у нас ваше. И из СПЧ, как я понимаю, Совет по правам человека. Там предложили регистрировать в качестве СМИ, а вы предложили покончить с анонимностью в интернете. В чем разница, Андрей Александрович, подходов?
Ну, давайте так. Понимаете, я не вижу, чтобы нам какой бы, скажем так, практический результат могло нам дать регистрация в качестве СМИ. Ну, хорошо, но не будет соблюдать тот или иной анонимный телеграм-канал, который зарегистрирован в качестве СМИ. Наше законодательство. Что мы сможем с этим сделать? Для того, чтобы попытаться урегулировать работу той или иной платформы, ну, необходимо иметь доступ к модерации этой платформы, да, как минимум. Иначе просто я не понимаю, какие действия можно будет с этим предпринять. Ну, то есть заблокировать эту платформу можно тогда только, да, таким способом действовать. Мне кажется, что это частный случай другой совершенно проблемы. Проблема именно анонимности в интернете. Потому что когда людям кажется, что они прячутся за вот эту анонимность, часто, кстати говоря, часто мнимую анонимность, мнимую, потому что, конечно, во многих случаях, не во всех, но во многих случаях можно установить все-таки, кто заходит под тем или иным именем и там в разных социальных сетях или где-то что-то пишет. Но проблема даже не в этом. Понимаете, анонимность в интернете, она, к большому сожалению, является почвой для совершения разного рода преступлений. Там, начиная от торговли наркотиков, там, порнографии и всего остального. Вот с этим в первую очередь нужно бороться. И вот эти вопросы нужно регулировать действительно. Потому что огромное количество проблем порождает вот эта анонимность. И если мы с вами исходим из того, что любой человек, который заходит нормально на ту или иную платформу, будь то Telegram или какой-то другой ресурс, если он понимает, что его идентифицируют, этого человека, он ведет себя там совершенно по-другому. Он себя ведет в соответствии с законом, потому что понимает, что могут в противном случае наступить указанные в законе последствия. Поэтому мне кажется, что нужно какой-то более универсальный способ искать. И я думаю, что мы найдем его. Это, конечно, требует работы там, Роскомнадзора, Минсвязи, Государственной Думы коллег. Но я думаю, что это задача, которая все-таки решаема. И в ближайшее время ее предстоит решить.
Андрей Александрович, вы же понимаете, что как это будет интерпретировано? Скажут, Клишас предлагает в интернет по паспорту заходить.
Да, интерпретируйте как угодно. По паспорту, либо почему-то другому заходите. Вы же в большинстве случаев, когда обращаетесь к каким-то внешним инстанциям, когда вы получаете образование через тот же самый интернет, совершаете покупки в интернете, вы же проходите определенную авторизацию или идентификацию личности, я не вижу никакой проблемы в этом, чтобы пройти такую идентификацию и тогда, когда ты пользуешься теми или иными социальными сетями. Для меня это достаточно странная проблема. То есть люди, которые... Ну вот у меня, например, есть телеграм-канал. Он называется «Клишас». То есть все, что я там пишу, это пишу я. То есть, соответственно, я несу за это ответственность. Мне можно за это предъявить какие-то претензии. Да, да, кстати, большинство таких известных, популярных телеграм-каналов, они тоже, эти люди, которые работают в Телеграме очень активно, они тоже не скрывают, кто они такие. Но есть, к сожалению, есть определенные ресурсы, так зачастую помоечные, которые очень активно пытаются скрыть, кто и что там пишет. Но, как правило, это всегда связано с правонарушениями. Всегда это связано с правонарушениями.
У вас есть телеграм-канал «Клишас», у нас есть телеграм-канал «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник». Радиослушатели, кто еще не подписался, подписывайтесь на оба. Там точно известно, кто это пишет, и за все свои слова люди несут ответственность.
Да, так и должно быть.
Андрей Александрович, кстати, тут, знаете, любопытная такая мысль возникла, что вот в связи с последними событиями, специальной военной операцией, там, противостоянием с Западом, стало чаще, мне кажется, у пользователей возникать вопрос о том, откуда они получают эту информацию? Ну, то есть, условно, если мне кто-то вот, на бытовом уровне присылает какую-то новость из друзей, я всегда их спрашиваю, а что это за канал? А кто это пишет? А не фейк ли это? А можно ли этому доверять? И вот тут такая мода на проверенные новости, она, может быть, сработает лучше, чем какие-то официальные там запреты или разрешения, что-то.
Да я согласен, конечно. Сейчас мы, в общем-то, все, кто работает в информационной сфере, так или иначе, ведет какой-то блог, телеграм-канал, делает какие-то заявления, комментирует новости или события. Первое, что мы делаем, мы пытаемся проверить достоверность этих новостей. Потому что, ну, слушайте, мы живем в условиях информационной войны, ну, прямо так скажем, да? И я, кстати, считаю, что те законы, которые принимала Государственная Дума, Совет Федерации по борьбе там с фейковыми новостями, с информацией, которая целенаправленно преподносится как достоверные новости, хотя является заведомо ложной, все это законодательство работает. И, в общем-то, для меня, ну, я не могу найти разумных аргументов, почему необходима эта анонимность в интернете, с чем это может быть связано. Это может быть связано только... Я, кстати, говорю это не только там сейчас, эта мысль мне в голову пришла. Я последовательно на совещаниях, в частности, там уже пару лет, которые проводит генеральный прокурор, руководители правоохранительных органов, последовательно отстаиваю эту точку зрения, когда мы обсуждаем данную проблематику. Проблема в анонимности в интернете. Отсюда большое количество преступлений, потому что их можно просто проанализировать и посмотреть, что происходит в сфере там, торговли наркотиками, вовлечения детей в разного рода, допустим, сообщества, да, там, деструктивные. Все это происходит под прикрытием анонимности в интернете. И решать нужно этот вопрос в первую очередь, а не заниматься тем, чтобы влезть в какую-то конкретную сеть социальную или на какую-то конкретную платформу и начинать там что-то регулировать. Вот дальше уже все само отрегулируется собой, как только люди будут понимать, что все знают, кто под этим именем что написал.
Совершенно справедливо. Давайте еще к одной дискуссии переместимся. Это дискуссия по поводу работы по распределению после окончания вузов теми студентами, которые учились на бюджетной основе, ну, то есть за которых платило государство. Андрей Александрович, как я понимаю, тут тоже есть некие спорные моменты, и кто-то придерживается точки зрения, что необходимо именно так поступать. Например, да, Татарстан высказал такое предложение. И есть ваше мнение, которое, ну, в общем, если вкратце, то вы предлагаете поподробнее тему изучить.
Слушайте, я понимаю мотивацию Татарстана и вообще тех людей. У меня там, не только в Телеграм-канале я это написал, но и определенная дискуссия, даже пусть небольшая, ВКонтакте возникла, в основном там в частной переписке с людьми, которые просто увидели эту новость и что-то мне посчитали нужным написать в связи с этим. Моя позиция очень простая, что просто возвращаться к такой советской системе распределения – нельзя, и совершенно это неконструктивный подход, потому что у нас нет ни плановой экономики, как справедливо коллеги говорят, да, ни четкого понимания того, какой все-таки необходим объем специалистов для той или иной сферы. То, что дефицит специалистов есть во многих, особенно в глубинке, да, в школах, в сельских, например, учителей, врачей. Но, кстати говоря, мой опыт работы говорит о том, что у нас в первую очередь дефицит рабочих специальностей достаточно серьезный, именно таких квалифицированных рабочих специальностей. И эту проблему нужно решать. Но как ее можно решить? В основном-то решить ее можно двумя способами. Если это государство берется за решение этого вопроса, ну тогда давайте вместе с Минэкономики, с отраслевыми какими-то ведомствами поймем, как будут развиваться те или иные отрасли, какие специалисты потребуются. Сформируем определенный объем, бюджетное задание для вузов, те, которые действительно готовят этих специалистов. Исходя из этого подхода, определим количество бюджетных мест. Дальше на эти бюджетные места мы примем то количество молодых людей, которые пойдут туда работать, и они будут иметь гарантию трудоустройства определенную. Кстати говоря, лучше бы, если бы они приехали из той местности, где необходимы специалисты по определенному профилю, отучились и, например, вернулись работать там в свой город, село или где они живут. Это было бы намного более продуктивно и менее затратно в целом. Потому что тех же молодых специалистов, которые будут переезжать, их нужно обеспечивать жильем, там, инфраструктуру под это создавать и так далее. Те же самые детские сады, школы строить. То есть это все необходимо делать на основе, ну, такого грамотного, нормального научного подхода. Сейчас, кстати, очень многие компании крупные совершенно спокойно, грамотно реализуют программы, связанные с профессиональной подготовкой, имеют собственные классы. Вот я, например, четко вам могу сказать, что компании, которые работают в Красноярском крае, так делают. И «Русал», и «Норильский никель», и «Роснефть». Они имеют классы, где готовят ребят, ребята дальше поступают в училище профессиональные, высшие учебные заведения, с ними подписывают контракты. Программа, по которой они обучаются, уже адаптирована к потребностям той или иной компании или отрасли, или к современным технологиям, с которыми эта компания будет работать. Подписывают соответствующие контракты, и ребята работают там 3, 4, 5 лет. Сколько это предусмотрено, а компания оплачивает их обучение. Это второй вариант, возможное решение этой проблемы. Но просто так сказать, что вот давайте все, кто учится на бюджетных местах, пойдут отрабатывать, вот куда тебя послали в течение 3 лет, ну, знаете, а если ты не хочешь туда ехать, то пусть тогда либо ты, либо твои родители заплатят, и тогда ты свободен. Что им просто...
Андрей Александрович, вы знаете, я тут, пользуясь перебивочкой такой небольшой, выскажу свое мнение. Я пообщался с теми ребятами, которые целевым набором воспользовались в свое время, ну, это вот как один из вариантов, да, приводится в этой дискуссии. И они говорят, что да, отучиться можно, потом можно это выплатить стипендию, которая им платилась от того предприятия, которое давало направление соответствующее, целевое. И, в общем, таким образом расторгнуть обязательства и не возвращаться туда, откуда поступил студент и откуда ему целевое вот это направление дали.
Ну, если это предусмотрено договором, если компания с этим согласна, да, в чем проблема? Если компания с таким подходом согласна, она готовит специалиста, оплачивает и готова либо через, там, не знаю, 5 лет условных получить или специалиста, или свои средства обратно. В чем проблема? Да? Но это же выбор, это добровольное соглашение между человеком и компанией. А когда просто все бюджетники должны либо отработать, либо пусть за него там родители рассчитаются, ну, мы прекрасно понимаем, я это подчеркну, это просто новая социальная несправедливость. Просто ребята, которые не могут заплатить, поедут, куда их отправят, а те, кто может себе позволить рассчитаться просто с государством, ну, с вузом или с государством, скажем так, за это бюджетное место, на котором он отучился, он дальше пойдет, скажем так, свободной птицей со своим дипломом. Мне кажется, это неправильно.
Тут, кстати, есть такой момент. Многие считают, что даже те, кто бесплатно отучился в свое время, ну вот я, например, да, получал образование на бюджетной основе, и я бы, в общем, наверное, был не против сразу после того, как закончил вуз, получить какую-то понятную работу. Может быть, там не с какой-то гигантской зарплатой, может быть, там где-то не в самом центре России, не в столицах, но, по крайней мере, я был бы уверен, что мне не нужно сразу после окончания метаться, искать, это же заканчиваешь университет, это работу найти, жилье найти, а там, если еще семья появилась, это еще больше всяких различных телодвижений. Поэтому, ну, в общем, как плюс, так и минусы, как мне кажется, Андрей Александрович, есть. Но в Советский Союз не вернуться, это однозначная история. У нас буквально 2-3 минутки остается, хотел вас попросить еще...
Я хочу сказать, минусов здесь больше, да, вы правы, потому что окажется, тебе присылают специалиста, тебе нужен врач или педагог, тебе присылают специалиста, вчерашний студента, который еще, в общем-то, ну, скажем так, отучился, диплом у него есть, но рабочий по-настоящему специальности в руках у него может еще и не быть, да? То есть и ты должен будешь в некотором смысле заниматься тем, о чем вы говорите, но еще и обучать его работать. Часто так, к сожалению, происходит.
Совершенно верно. Мы с вами уже говорили про анонимность и связанная с этим история по поводу концепции информационной безопасности детей в России. Правительство утвердило соответствующий документ. Андрей Александрович, какие моменты вы бы выделили наиболее важные?
Наиболее важный момент – это тот, который мы с вами обсудили. Если вы в эту концепцию влезете, вот я посмотрел, да, так пролистал ее внимательно достаточно, то, что опубликовано. Там речь о той же самой анонимности в интернете. Защитить детей очень просто на самом деле. Ликвидируйте эту анонимность, потому что все деструктивные секты, все те, кто пытаются вовлекать детей в противоправную деятельность, они делают это, прикрываясь той самой анонимностью в интернете. В этом корень проблемы. И именно это нужно решать. И этот документ правительства, если его внимательно прочитать, тоже говорит ровно об этом.
А повлияет ли как-то это на идеологические установки? Ну, мы же там говорим о традиционных моральных, нравственных ценностях. Если убрать анонимность, это...
Это никак не повлияет на идеологические установки. Наши базовые идеологические установки все-таки определяются другими документами. Да? У нас нет государственной идеологии как таковой по Конституции, но у нас есть подходы, связанные с тем, что мы развиваем традиционные ценности. Мы не позволяем пропагандировать среди детей идеи, связанные со сменой пола и так далее. То есть есть такого рода базовые вещи, которые наше общество признало для себя важными и ценными. Это не идеология какой-то политической партии, да, которая признана государственной. Тоже мы никоим образом не возвращаемся в Советский Союз, но мы говорим, что есть традиционные, понятные людям ценности, на которых веками строилось общество и государство, и мы являемся сторонниками этих ценностей. И люди, кстати, за это проголосовали во время конституционной реформы.
Ну, может же получиться так, что там какой-то канал, ресурс, неважно, какая-то платформа, да, она информирует взрослых, да, скажем, о каких-то, ну, различных вещах. И дети, пользуясь тем, что в интернет-доступ не запрещен, могут тоже стать читателями или зрителями этой платформы?
Ну, на это ответ в той концепции, о которой вы говорите, есть. Там написано, что любые действия возможны только при активном содействии родительского сообщества, да, то есть родителей несовершеннолетних. Они должны быть активным участником этого процесса. Без этого государство, к сожалению, не справится и не сможет ничего отрегулировать.
Андрей Александрович, спасибо вам большое за, как всегда, интересную беседу. Андрей Клишас в эфире «Радио Спутник».